Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке.
Современный городской журнал «Повтор» 2005 года. И этой передачей из архива «Свободы в клубах» мы заканчиваем цикл разговоров о глянцевой журналистике и лайфстайле середины нулевых. В записи Михаил Калужский, главный редактор журнала «Общинная жизнь», ныне живет в Германии. Лев Семенович Рубинштейн, поэт, на момент записи один из редакторов журнала «Большой город». Галина Юзефович, литературный критик. Александр Кабаков, писатель, на тот момент замглавного редактора журнала «Новый очевидец», умер в прошлом году. А в передаче участвует Евгения Лавут, поэт и критик.
Для начала у меня очень простой, короткий вопрос. Идеальная модель журнала. Вот для вас, как для читателя, каким вы себе его представляете?
Для меня идеальный журнал – это тот, который согласен со мной в моей правоте, согласен со мной уже в моей неправоте, но и для того, и для другого находит какие-то аргументы, которые мне не приходили в голову. Это такой приятный собеседник, с которым не возникает антагонистического спора.
Спасибо Александру Кабакову. Лев Рубинштейн.
Как ни странно, я никогда об этом не думал, при том, что давно работаю в разных журналах. Но журнал, который бы я хотел читать и в котором бы сам хотел писать, это прежде всего журнал хорошего письма, журнал интонации. Журнал, на мой взгляд, должен быть прежде всего хорошо, внятно, интересно и по-человечески написан.
Спасибо, Лев Рубинштейн. Галина Юзефович.
Для меня самый лучший журнал – это журнал, способный одновременно просуммировать всю информацию, имеющуюся по тому или иному вопросу, но при этом обладающий способностью абстрагироваться от этой информации и предложить некоторую интеллектуальную надстройку над ней. То есть некий взгляд, не исчерпывающийся всеми взглядами, которые имеются на данную проблему уже.
Спасибо, Галя. Михаил Калужский.
Я не буду оригинальным в сравнении с тем, что уже сказано. Видимо, журнал, провоцирующий меня на какую-то достаточно интенсивную степень полемики с тем, что сказано в этом журнале.
Женя Лавут.
Я, пожалуй, присоединяюсь к Льву Рубинштейну, потому что во мне просто очень сильна какая-то такая редакторская функция, она даже неистребимая, я бы сказала. И когда я вижу какой-то текст, если меня начинают смущать речевые обороты, постановка проблемы, я уже не могу читать дальше. И, к сожалению, я должна сказать, что такого журнала, вот, который не вызывал бы отторжения в той или иной своей части, сложно сказать, каким он должен быть, но я совершенно определенно могу сказать, что такого журнала нет.
Спасибо, Евгений. У меня вопрос следующий. Вот какие журналы каждый из вас читает? Вот там по долгу службы или по велению сердца. Что вы предпочитаете?
Я читаю более или менее все иллюстрированные еженедельники, ну, начиная от коммерсантовских и заканчивая еженедельником «Профиль». И боюсь, что в этой среде у меня нет фаворитов, потому что, как справедливо сказала Евгения, большая часть этих еженедельников говорит со мной на разных языках.
Лев Рубинштейн.
Действительно, я был свидетелем нескольких странных историй, роковых, я бы сказал, историй, потому что я работал в нескольких изданиях последовательно, которые, увы, рухали ровно в тот момент, когда они мне начинали нравиться.
Это какие же вы имеете в виду издания?
Я имею в виду итоги, хотя они не рухнули, но они рухнули в том виде, в каком они были до, когда вся команда оттуда ушла. Затем это был еженедельный журнал, с которым были как бы две истории. Я уходил и возвращался. И оба раза они рухали в тот момент, когда, как мне казалось, что-то начинает выруливать. Был еще такой журнал «Политбюро», который присуществовал год. Там какой-то появился новый макет, какие-то появились новые интонации. Он мне тоже не нравился, сказал скучным. Я туда пришел работать, что-то такое тоже пытался со своей стороны, что-то такое. И в какой-то момент мне стало казаться, ну, что-то такое намечается. Бабах.
Лев Рубинштейн, Александр Кабаков.
Эта закономерность проявляется во всем, вплоть до любимых вещей. Вот когда вещь становится совсем уже хорошей, обносилась, все приятно, тут она и рвется. Я думаю, что это связано с большим разрывом между вкусами и представлениями тех, кто делает журнал, и вкусами и представлениями тех, кто заказывает эту музыку. Когда те, кто делает журнал, добиваются соответствия продукта своим вкусам и представлениям, продукт как раз больше всего перестает удовлетворять тех, кто платит деньги за это. Все дело в том, что те люди, которые оплачивают проекты, очень сильно отличаются от людей, которые изготавливают эти проекты. И чем качественнее проект, тем больше отличия. И чем качественнее журнал, тем больше разрыв между представлениями заказчика и тем, что получается.
Спасибо. Александр Кабаков, Михаил Калужский.
Мы сейчас говорим, может быть, за исключением большого города, о изданиях, которые все были исключительно дотационные. Целиком зависели от воли инвестора, а не от считателя. Ну нет в нашей стране полноценной системы тиражного аудита, тем не менее, если посмотреть на несовершенные цифры, которые дает Национальная тиражная служба, там тенденция очень простая. Те издания, которые мы называем качественными, их тираж, неважно, что это газета или журналы, их тираж неизбежно падает. Я не думаю, что рынок как-то вообще заметил исчезновение журнала «Новый очевидец». Скорее, рынок заметил появление журнала «Гламур» как главного конкурента «Космополита».
Спасибо, Михаил Калужский. Вы знаете, у меня вот какой вопрос. Лев Семенович заговорил, да, и Галина о том, что вот только-только начинается какой-то хороший проект.
На наш взгляд.
Вот чем вы меряете эту качественность? Вот для вас что такое качественный журнальный продукт?
Это Лев Рубинштейн. Мы говорим «мы», там, работающие в журналах, делающие журналы и читатели. Но дело в том, что каждый из нас является читателем тоже. Вот я, например, читатель, и я хочу читать то, что мне нравится. Я уверен, что таких, как я, много. Вот такие, как я, хотят тоже, значит, иметь и читать журнал, который им нравится.
Ну, я бы сейчас отдала микрофон Евгении Лаву для того, чтобы, наконец, послушать какие-то структурные признаки. Существуют у такого журнала, вот, который нам всем нравится?
Вы знаете, я немножко с другой стороны зайду. Я не то, что вот назову какие-то структурные признаки. Я просто могу сказать, почему мне стал нравиться журнал «Большой город». Потому что он начал затрагивать какие-то социально значимые темы. Не местечково социально значимые темы, не тема того, куда пойти молодежи, или там что, где какая свалка, где какая, там, не знаю, стройка, наоборот, а вот что-то более серьезное. А одновременно с этим у таких людей, как я, да, у людей нашего круга, появилось такое острое ощущение того, что эти темы обходить нельзя, что в обществе происходят какие-то процессы, от которых нельзя оставаться в стороне, нельзя больше заниматься своими делами. Возможно, надо просто включаться в какие-то политические действия и так далее. И вот вектор журнала «Большой город» в значительной степени совпал с этим ощущением. И мне кажется, что любой журнал, который сейчас будет создаваться, новый, или какой-то старый журнал, который будет меняться, должен это учитывать.
Спасибо, Евгения Лавут. Я бы сейчас хотела отдать слово Александру Кабакову и, возможно, Галине Юзефовичу. Я скажу, что меня не устраивало в журнале «Новый очевидец». У вас был действительно прекрасный отдел культуры. Очень хорошая литература там печаталась, очень хорошая критика. Мне не хватало в этом журнале авторской или, извините, личностной позиции какого-то человека, который что-то понимает. Я уж не говорю про политику и экономику, а про то, как ездят автомобили в этом городе. Да, человека, который очень четко и определенно высказывает то, о чем, вот, кстати, сказала Женя. То есть имеет свою совершенно определенную социальную позицию. Как вы себя чувствуете, как вы себя чувствовали, вернее, в этом пространстве? Александр Кабаков, пожалуйста.
Что касается позиции, давайте разделим. Журнал, который имеет четкую позицию по социально-политическим проблемам сейчас, будем говорить совсем откровенно. Журнал с такой четкой позицией, если она не совпадает в значительной степени или полностью с позицией власти, сейчас финансироваться не будет никем, кроме людей, живущих за границей или в матросской тишине. Если вы в этом сомневаетесь, ну, тогда вам остается поверить мне на слово, потому что если вы назовете сейчас издание, которое занимает позицию, сильно отличную от позиции Кремля по какому-либо вопросу, и при этом процветает на деньги инвестора, а не на деньги рынка, ну, хорошо. Я соглашусь, только такого издания вы не назовете. Я говорю о социально-политических проблемах. Пространство оппозиционной журналистики сворачивается, ничего с этим поделать нельзя. Значит, есть издание, которое вдвойне не зависит от этой ситуации. Это издание называется «Коммерсант», потому что оно полностью добывает деньги на себя само, полностью. А если ему денег не хватит, то они поступят из Лондона. И, собственно, это и все. Есть еще «Новая газета», деньги на которые поступают из «Матросской тишины». Все. Если же говорить не о социально-политических, а только о социальных проблемах, то круг чисто социальных проблем тоже сворачивается. Говорю вам это по своему опыту редакторства. Потому что в любой социальной проблеме сейчас достаточно осторожный инвестор, особенно если его основной бизнес не издательский, а какой-то другой, видит опасность контакта с политикой и этого не хочет. Понимаете, ведь все очень просто. Вот вы говорите, пусть это будет даже не политическая проблема, вот Женя сказала, да, а проблема езды автомобилей в Москве. Вы что, считаете, эта проблема не политическая? Если человек имеет бизнес в Москве, тот, который финансирует издание, то он просто закроет издание в тот день, когда она напишет, что проблема езды в Москве на 90% объясняется идиотизмом и корыстью тех, кто связан с московской властью. Вот и все. Никакой нет социальной проблемы, политической проблемы. Нужно отдавать себе в этом отчет. Если говорить о журнале «Новый очевидец», он сознательно с самого начала поставил себе задачу. Это художественно-публицистический журнал, как он и был анонсирован. Поэтому то, что вы говорите, называете отделом культуры, то есть, собственно, отдел культуры, и не имевший отношения к этому отделу, безлошадный отдел литературы, это, естественно, в этом журнале было лучше, поскольку журнал был на это ориентирован. Все публикации не этих разделов были прежде всего по качеству литературные, по стилистике иронические, поскольку это была единственная возможность не быть апологетическими.
Спасибо, спасибо Александру Кабаку. Евгения Лавут.
Можно я отвечу? Просто я не могу сказать, что я читала от корки до корки каждый номер «Нового очевидца», но что касается статей не о культуре. Была статья о Грузии, которая меня совершенно поразила тем, что в конце был такой вот авторский вывод. Россия должна вести себя в Грузии как британская империя. Это заявлялось безапелляционно совершенно.
Вот это авторская позиция, которую вы хотели?
Если это авторская позиция, то она должна была уже так быть аргументирована. И, в общем, автор, если у него есть какой-то маломальский, да, какой-то, ну, не знаю, образование даже, он должен был понимать, что, делая такое заявление, он должен его доказать со всех сторон. Но это не журналистский даже подход.
Плохое возражение, но я вам скажу, что вот эта публикация получила самый большой читательский отклик. Вот это и о Польше, написано тем же автором из тех же позиций. Ну, имперских будем говорить. Что подтверждает ваш тезис о том, что нужна авторская позиция. И самые большие неприятности после публикации.
А какого рода? Мы можем поинтересоваться.
Неприятности? А неприятности всегда одного и того же рода. Неудовольствие.
Спасибо, Евгений Лавут, Александр Кабаков, Михаил Калужский.
Небольшая реплика. Вы знаете, Евгений, тот пример, который вы привели, он, скорее всего, подтверждает то, что сказал Александр Кабаков на самом-то деле. Потому что даже сфера... Я не знаю в городе Москве журнал или газету, даже газету, которая бы в полной мере освещала вот ту самую в чистом виде социальную сферу. Я знаю два примера в России. Это сеть газет «Мой район» в Петербурге и газета «Город» в Екатеринбурге. Такие газеты, пишущие о том, где свалка, где купить дешевле. Я думаю, что они скоро столкнутся с политической реальностью, очень скоро. Тем не менее, это такие коммерческие проекты, которые ставят своей целью, информируя горожанина, не случайно они такие, вот, такого муниципального свойства даже по названию, пытается играть в этой якобы нейтральной нише. Летом, не буду называть имени, в профессиональном журнале «Новости СМИ» один крупный медиа-менеджер открытым текстом сказал: «Любой общественно-политический проект сегодня в России убыточен». Естественно, он имел в виду некоммерческие риски.
Современный городской журнал, архив передачи «Свобода в клубах» 2005 года.
Мы продолжаем разговор о современном городском журнале. И на самом деле на пессимистической ноте мы закончили. Александр Кабаков и Михаил Калужский говорили о том, что невозможно совершенно никакое ни политическое, ни социальное высказывание на пространстве любого журнала. Евгений Лавут настаивал на том, что это возможно. Михаил Калужский.
Знаете, что мне вообще нравится в постановке вопроса? Вот вы сказали «городской журнал». Это сразу сужает поле обсуждения. Потому что, когда мы говорим «городской журнал», для меня, может быть, это абсолютно неверная трактовка, это журнал, который действительно о городе, о тех самых автомобилях, о жилищно-коммунальном хозяйстве, простите за выражение. Вот «городской журнал», наверное, в моем понимании, это действительно не журнал с большим количеством публицистики, художественной литературы, критики сильного отдела искусства, строго говоря, отдел культуры, но мочевица был отделом искусства. Мы немножко ушли от одного вопроса, который задали. Какие журналы вы читаете вообще, да? На мой взгляд, некоторая проблема заключается в том, что можно читать журнал издательского дома «Коммерсант», можно читать «Эксперт профиль», etc. Значит, возникает некоторое ощущение шума, потому что, строго говоря, они не очень отличаются друг от друга. Там могут быть нюансы, там могут быть акценты, но они все топчутся в одном информационном поле, они все трактуют, в общем, примерно одинаковые новости, не выходя за те рамки, которые они сами себе поставили. В то же время это, безусловно, не городские журналы, потому что их-то считают как раз по всей России. Было бы любопытнее поговорить о феномене несуществующем журнала для города. Может быть, «Большой город» — это единственное издание, которое работает в этой нише. Вот этот журнал в этой нише живет не один год, живет вполне благополучно, там происходят какие-то изменения. Но, может быть, это и есть, если не идеальное, но живучая модель.
Спасибо, это было мнение Михаила Калужского. Лев Рубинштейн.
Дело в том, что сидящая справа от меня Галя Юзефович, который филолог-классик по базовому образованию, не даст мне соврать, полис и политика одного корня. И политика – это, вообще-то говоря, жизнь города изначально. Я лично политику не люблю, я о ней стараюсь не думать. Я стараюсь вообще о ней меньше знать. Но как вот мы в советские годы однажды решили, что мы не занимаемся политикой до тех пор, пока она не займется нами, меня она может не интересовать как угодно. Но я хочу работать и писать в том издании, которое ничего не стесняется. Более того, я сам иногда пишу на темы, которые условно можно назвать политическими, в той мере, в какой это меня лично, меня, моей семьи, моих друзей касается. Если принять на вооружение пессимистическую и, видимо, в каком-то смысле имеющую право на существование позицию Александра Кабакова, если мы ее примем, то это говорит о том, что нам всем из этой профессии надо срочно уходить. Мы не журналисты, да, мы люди, пишущие в журналах и пишущие свободно. Мы хотим писать о политике или не хотим писать о политике, это дело не инвестора, не текущей политической ситуации, а только наше дело.
Спасибо, Лев Рубинштейн. У Александра Кабакова будет реплика.
Мне очень понравилось торжественное заявление Лева Рубинштейна «Полной свободы». Но вы знаете, я не то что пессимистически настроен по отношению к свободе журналистов, а я считаю, что я не могу о ней рассуждать. Журналистика не литература. Когда я сижу дома, мне для изготовления моего писательского продукта нужен карандаш, листок бумаги или, в лучшем случае, ноутбук. Газета, журнал кустарным способом не изготавливаются. Это большой денежный бизнес. Это огромные вложения. Их не сделаешь на коленке. И говорить о том, что журналист при этом может быть свободен от политических взглядов, экономических предпочтений, социальных представлений и просто вкуса того человека, который за эту музыку платит, это такая наивность. Если бы это было так, то в том мире, где мы привыкли считать все свободно, не было бы газет правых, левых, центристских, крайних, не крайних. Они такие, потому что им на это даются деньги. И в соответствии с тем, на что даны деньги, подбираются кадры журналистов. Свобода журналиста в свободном обществе заключается не в том, что он может где угодно писать что угодно, а что он может найти то место,
совершенно верно,
где он может писать то, что ему угодно. И поэтому, если хочется писать, я делаю тут цезуру, то иди в «Новую газету», там тебя ждут. Если хочется писать опять цезура, то иди в «Коммерсант». А если хочется писать про количество утопленников в Москве-реке и про путь колбасы, и при этом публиковать еще хорошие стихи и хорошую прозу, то иди в бывший «Новый очевидец». И не пиши про кровавый режим.
Саша, я про Бенштейн тебя сейчас чуть-чуть возражу. Не надо писать про кровавый режим. Мне было достаточно для ясной позиции. Не то, что упомянула Женя Лавут про Грузию, а, например, статью Гали Юзефович про телевидение, которая освещала киевские события.
Давайте, может быть, мы Гале отдадим микрофон наконец.
Вы знаете, мне кажется, что мы сейчас погрузились в вопросы политики и совершенно ушли от нашей первоначальной темы, а именно от вопроса качества. Мы как-то сразу решили, что мы говорим о качественных изданиях, и что мы все понимаем, что мы под этим термином подразумеваем, и что дальше этот термин не нуждается ни в какой экспликации. Мне кажется, что такой подход совершенно неправильный, потому что упомянутый сегодня журнал «Гламур» — это очень качественный продукт. Другое дело, что это особый стиль качества. И мне кажется, что безвременная кончина журнала «Новый очевидец», к которому у меня были определенные претензии, но про которые я абсолютно уверена в том, что это был качественный продукт. Его кончина обусловлена в первую очередь тем, что это некий новый стандарт качества. И если к качеству журнала «Гламур» и к качеству газеты «Коммерсант» и к качеству журнала «Коммерсант Власть» российская аудитория уже более или менее приучена, то к качеству журнала «Новый очевидец» аудитория приучена не была. То есть это действительно был некий абсолютно новый для российского рынка формат. И вот тут мне кажется, что мы до сих пор не употребили самого главного слова современной журналистики, а именно целевая аудитория. То есть вот это слово до сих пор ни разу не прозвучало, чем я крайне удивлена. Мы забываем о том, что ныне не существует ни социальных слоев, ни страт, ни классов, есть целевые аудитории. Я уверена, что аудитория, которая готова потреблять продукт, обладающий теми потребительскими характеристиками, которыми обладал «Новый очевидец», она есть. И очень печально, что она так и не успела как-то вот оформиться, окуклиться. То есть она не сложилась как законченное явление.
Спасибо, Галина Юзефович. Михаил Калужский.
А вот, коли были сказаны слова «целевая аудитория», то вот те ловцы неуловимого, они еще оперируют рядом с целевой аудиторией еще одной формулировкой – формат. И, строго говоря, мы, как эта целевая аудитория, видимо, уже избалованы или, наоборот, перекормлены представлением о том, что такое формат. И вот тут возникает печальный для нас, как для целевой аудитории, но, к сожалению, актуальный для сегодняшней медийной ситуации вопрос, насколько такой подход вписываем в современное представление о форматах. Иными словами, любой другой проект Сергея Мостовщикова или другого человека, который попытается предложить нам, как целевой аудитории, некий вот такой вот взгляд на средства массовой информации, на журнал, он будет восприниматься в неприемлемых форматах. Вот я, отыгрывая пессимистическую линию, боюсь, что форматы побеждают. И форматы оказываются сильнее, чем наше желание услышать свежее слово.
Спасибо, Михаил Калужский. Давайте Евгения Лавут выскажется.
Вы знаете, мы еще не говорим одну очень важную вещь, которая касается журнала «Новый очевидец». Для той целевой аудитории, на которую он был рассчитан, было совершенно очевидно, что журнал, не хочется употреблять такое слово, но он слизан с журнала «Нью-Йоркер». Он так выглядит, в нем такой длины статьи, в нем такие рубрики. И говорить о том, что это какое-то новое слово, как бы эта целевая аудитория готова, на самом деле, воспринимать новые форматы, абсолютно готова участвовать в каком-то диалоге. Если действительно это что-то новое, что-то ей интересное. Когда ей говорят, вот «Нью-Йоркер» такими же буквами написанный, тогда и, естественно, требуется с первого же номера тоже качество редактуры в первую очередь. Потому что редактура «Нью-Йоркера» — это совершенно годами выстраивавшаяся история. Да? Там нет таких, да, провальных вещей, как, например, статья про Грузию. Потому что я утверждаю, что она была провальна именно с точки зрения восприятия той целевой аудитории и тех журналистских позиций, да, с которых она была написана. Речь идет не о том, что это было какое-то резкое заявление, и люди были не готовы его воспринять. Это основная проблема, на самом деле. Новый журнал, новый формат, пожалуйста. Но это был не новый формат.
Евгений Лавут, Галина Юзефович.
Знаете, Женя, я говорила о новом для российского рынка формате. Я сама неоднократно задавалась этим вопросом, как много людей из нашей целевой аудитории являются более или менее регулярными читателями журнала «Нью-Йоркер». Я думаю, что 2-3-5%. И еще одна вещь. Я хотела бы не согласиться с Михаилом Калужским по поводу того, что новые форматы не приживаются. А если мы вспомним время 10 лет назад, когда появился еженедельник «Итоги», это же был абсолютно новый для российского рынка формат. У нас не было привычки к иллюстрированным еженедельникам. И, тем не менее, он прижился. Просто и «Большой город», и еженедельник «Итоги», у них было время на то, чтобы как-то адаптироваться. И, возвращаясь к «Новому очевидцу», действительно, у нас были и провальные публикации, и были существенные недостатки. Ни один продукт не может вызреть и не может стать лучше в замкнутом пространстве. То есть просто мне кажется, что главная беда сегодня состоит в том, что новые форматы не приживаются, потому что им не дают время. Журнал «Итоги» жил на содержании Владимира Гусинского на протяжении, по-моему, 3 лет. Таким образом, было время для того, чтобы адаптироваться к аудитории, адаптировать, соответственно, рынок к предлагаемому продукту. То есть я считаю, что вот действительно трагедия сегодняшнего дня – это то, что никто не готов ждать.
Спасибо, Галина Юзефович. Александр Кабаков.
Для чистоты стиля, выскажу достаточно резко, я не готов считать провальными публикациями такие, которые для какой-то части даже целевой аудитории являются неприемлемыми идеологически. Второй большой вопрос – неприемлемы ли они идеологически для той аудитории, которую можно было считать целевой аудиторией «Нового очевидца»? У меня другие представления. Я предполагаю, что вот эти люди, на которых мы рассчитывали, честно могу сказать, это молодая офисная интеллигенция, те, кого в нашем журнале назвали обморосами, обеспеченные молодые россияне, я не думаю, что их сильно покоробит, например, имперская интонация. Я думаю, что это как раз наоборот. Там налицо новый консерватизм, там много чего есть другого. И что мне до этого, то я империалист, вот еще что мне до этого. Так вот, что мне до этого, я сказал, что нам до этого, я тебе говорю, мы говорим о целевых аудиториях, мы работаем для целевой аудитории. Но самое главное, что касается нового очевидца, на мой взгляд, понимаете, человек, который всю жизнь питался прекрасной, высочайшего качества гречневой кашей с высочайшего качества котлетами, это прекрасная еда. А потом ему принесли на льду, с травкой, свежих устриц. И еще не успел он после третьей отплюнуться, как блюдо унесли. На 10-й он бы, может, пошел во вкус. После дюжины он бы, может быть, что-то запомнил и в следующий раз заказал бы за свои уже деньги 3 штуки. Но у него на 4-й, которая ему еще была глубоко противна, как сопли, унесли блюдо.
Евгения Лавут.
Дело не в этом. Просто я не знаю в точности, какова была целевая аудитория журнала «Нью-Йоркер», американского журнала «Нью-Йоркер», когда он создавался. Но я убеждена, что это не была вот такая офисная интеллигенция, про которую вы сейчас говорите. Соответственно, концепт «Нью-Йоркера», который в значительной степени, да, был просто взят за основу, он не работает с этой аудиторией. Но ситуация другая, страна другая. Соответственно, это не работает. Не потому, что это устрица, а не гречневая каша.
Современный городской журнал, архив передач «Свобода в клубах» 2005 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.